книги пророков Израиля. Конечно, надо сказать, что надо иметь в виду две вещи. Во-первых, слово «пророк» и вообще рассуждение о пророчествах очень часто, как в светской литературе, так и в протестантской литературе, несколько слишком просты для того, чтобы объяснить вот феномен пророчества. В частности, пророчество представляется как некое предсказание, однозначное предсказание о событиях, которые должны совершиться в будущем. Соответственно, и пророкам отводится роль людей, которые просто возвещают то будущее, что открыл им Господь. Вот русское слово «пророк» на самом деле очень точно передает это слово. Пророк – прорекать, проговаривать. Он проговаривает, возвещает волю Божью, слова Божьи. То есть не предсказывает то, что будет, а возвещает волю Божью. Это, причем совершенно ясно из этого, что люди могут вовсе не послушаться воли Божьей. Могут посмеяться над пророком, а могут возненавидеть в лице пророка обличительные слова Божьи. Да, это первое обстоятельство. А второе заключается в том, что в древности вообще вот этот период с 8 по 3 век до Рождества Христова во всем мире отмечен пророческим просыпанием, проснулся пророческий дух в человечестве. Появилось множество различных людей у разных народов, которые проповедовали крывшуюся им истину. И многие назывались пророками. В самом Израиле было много пророков. Пророки были при дворе, пророки были у других народов, у соседей. Пророки иногда целыми семьями жили, иногда целые школы свои устраивали. Так они и назывались, сыны пророческие. То есть ходили вот такие вот небольшие группки людей экзальтированного вида, которые своим необычным видом пытались привлечь к себе внимание для того, чтобы возвестить открывшиеся им слова Божьи. Мы имеем в Библии четыре книги великих пророков: Исаии, Иеремии, Даниила и Иезекииля и Даниила. И 12 книг малых пророков. Пророки Израиля от всех остальных пророков во всем мире, наверное, отличались тем, что прежде всего они возвещали не какую-то абстрактную истину, не открывшееся им какое-то именно учение, например, о пути, как должен совершенствоваться человек, или как нужно относиться к миру, да, или как нужно относиться к смерти. Основное дело пророков было неустанно возвещать о живом Боге, о том, что Бог жив и по-прежнему присутствует здесь, в жизни Израиля. Это было самым важным, а уже из этого следовало то, что необходимо прислушаться к словам Божьим. То есть они именно говорили о живом действии Бога, о живом присутствии Бога. Тем не менее, по прошествии времени, когда уже все слова пророческие в Ветхом Завете были сказаны, и все книги были написаны, отредактированы, и все это собрано в одну группу пророческих книг, мы имеем право говорить о том, что все-таки у пророков Израиля тоже было свое учение. То есть мы уже сейчас ретроспективно можем говорить об учении пророков Ветхого Завета. Еще раз повторю, когда пророки проповедовали, они совершенно не думали о том, что у них есть какое-то учение. Вы знаете, что многие персонажи Ветхого Завета, о которых мы уже говорили, в определенном смысле несли пророческое служение. И Ной был в чем-то пророком, и Авраам, и Лот посреди Содома, и Моисей, безусловно. Моисей, правда, нес не только пророческое служение, он был еще и законодателем, и еще и религиозным вождем, и судьей. Но те, о которых мы сейчас говорим, являются преимущественно пророками. Все, что мы говорили в начале первых лекциях о богодухновенности Библии и о том, каким должен быть человек, автор той или иной книги Библии, чтобы быть действительно автором богодухновенной истины, в полной мере относится к пророкам. Потому что действительно те черты, которыми должен обладать человек, чтобы быть пророком Божьим, они необходимы пророку. Вспомним эти черты. Чистота сердца, решимость и готовность к самопожертвованию, просто жертвенность. Характер взаимоотношений пророков с открывшимся им Творцом был непростым. Непростым. Вы видели это уже. Вы видели. На примере, как Господь призывает Моисея на служение, на то, чтобы вывести евреев из Израиля. Странная картина. С одной стороны, мы знаем о том, что Моисей жаждал этого. Он из-за этого-то, собственно говоря, и ушел в свое время, и об этом думал. И он эту встречу с Богом в каком-то смысле в сердце своем вынашивал. Но когда приходит Бог и говорит ему: вот я иду сейчас в Египет освободить народ мой, и ты мне нужен для этого, Моисей начинает с ним как будто бы пререкаться. Но не пререкаться, пререкаться будет другой пророк. Он отказывается, он ссылается, как мы знаем с вами, на ту или на другую причину, почему он, может быть, не сможет исполнить волю Божию. То есть явно вот таким образом выражены колебания человека от того, что он действительно хочет это сделать и хочет послужить Богу, и рад от того, что его потаенные мечты совпали с желанием самого Бога, с планом, скажем там, самого Бога относительно израильтян и вообще людей на земле. Но в то же самое время он выражает свои сомнения и свою неготовность к тому, чтобы что он сможет это сделать, что он сможет. Вот мы, то есть очень непростые взаимоотношения складываются между пророком и Богом. Опять же, и наконец, когда все совершается, и чудеса испытывает Моисей, он совершает и выводит, казалось бы, куда уж дальше, а вот однажды во время странствования в Египте, настолько в пустыне при выходе из Египта, настолько устал Моисей от ропота иудеев, что их маловерие и неверие на какой-то момент передалось ему, и он действительно засомневался, сможет ли он исполнить чудо по воле Божией. И тогда, хотя потом он переменил это свое, отказался от этих своих мыслей, победил свое малодушие, и чудо совершилось, Бог все-таки сказал ему: но теперь ты не войдешь в землю обетованную, ты не сможешь туда войти. Вот. То есть ты оказался тоже непригоден для новой жизни, но ты свою великую миссию совершаешь. То есть отношения эти очень непросты. И вот в связи с этим, конечно, вспоминается одна из интереснейших книг пророческих книг Ветхого Завета, это книга пророка Ионы. Маленькая книжка, тем не менее очень характерная. Книга пророка Ионы вспоминается Господом в Евангелии в следующем виде. Господь не апеллирует к фабуле этого небольшого произведения, но просто берет вот этот образ пророка Ионы, который был в чреве большой рыбы, и говорит о том, что, да, ну, у нас принято говорить в чреве кита, на самом деле там стоит большая рыба, возможно, это морской змей, но это не важно. В общем, сравнивает свое пребывание в смерти и воскресении как пребывание Ионы в чреве китовом, трехдневное пребывание и потом чудесное освобождение. Вот. Сам сюжет книги, небольшой, четырехглавной книги пророка Ионы, не рассматривается в Евангелии, никак не вспоминается. Вот. А сама книга, тем не менее, очень интересна. Вы знаете, была знаменитая Ассирия, столица у Ассирии была Ниневия, город. И город славился своим величием, красотой, цивилизацией тогдашней. Вот. И один из пророков был, ему было Богом сказано: вот ты теперь иди в Ниневию и проповедуй в нем, говорит Господь, ибо злодеяния его дошли до меня. Вот, сказал Бог Ионе. Как Иона реагирует? И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И он убегает от этого. не хочет выполнять волю Божию. Интересный случай. Но для него совершенно очевиден Бог. Совершенно очевидна и слышна его воля. Но он, по соображениям того, что это страшно, страшно, и что это требует подвига, и что это требует преодоления какого-то, он не хочет выполнять волю Божию. И даже не пререкается с Богом, не сомневается, а он просто бежит. Но бегство это, как вы понимаете, не окончательное. Вот, он садится на корабль, плывет, начинается буря, все начинают тонуть, думают, кто это виноват, и он честно признается, что виноват он. Вот, и он говорит за то, что я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу, но я не послушался его, и Господь вот такое сотворил. И он сам попросил выбросить себя в воду. Потом его поглотила эта рыба, и она его выплюнула на землю через 3 дня. Причем здесь очень интересно, что Иона молится Богу из чрева кита. Это, безусловно, пророческий образ нашей молитвы из глубины ада. Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Да, в каком-то смысле молитва Ионы, молитва оставленного человека, является прообразом страданий самого нашего Спасителя. И вот тогда Господь второй раз является Ионе, и уже вторично Иона идет, неохотно идет выполнять волю Божию. И вот он проповедовал, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Так и повелел ему Господь. И после этого, сказав эти слова, Иона вышел за пределы Ниневии и сел, чтобы ждать, как будет город этот разрушен. Но ниневитяне совершенно по-другому они отреагировали на это. Они объявили пост, оделись во вретище от большого до малого. Дошло это до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение, оделся во вретище и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать от имени царя и вельмож, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и так далее, и так далее. Чтобы обратился каждый от злого пути своего и насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Здесь мы видим, что, оказывается, пророчество Божие имеет обратную силу. Имеет. Пророчество Божие не есть определение относительно этих людей, а призыв к покаянию. Очень хорошо надо знать. Пророчество Божие не является, так сказать, нельзя ставить на уровень человеческого определения. Не хочу тебя никогда видеть, от меня уходи. Как только Господь это говорит, мы понимаем, что это говорит Он на самом деле от любви, от призыва к покаянию. Вот. А Иона сильно огорчился этим, был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь, «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И мы, между прочим, из этого текста не совсем понимаем, что именно огорчило Иона. То ли, что он ожидал, что этот город погибнет, и он убедится во всесилии Божьем, то ли, а сейчас ему приходится видеть их раскаяние. То есть он готов был возвестить еще волю Божию относительно погибели, но не готов воспринять волю Божию относительно милосердия. Да? Скорее всего, это, судя из того, что дальше будет сказано. Но, возможно, речь еще шла о том, что Иона боялся, что гнев теперь на него обратится, потому что он проповедовал гибель, а все останутся живы. И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, одно поднялось над Ионой, чтобы над головой была тень, и чтобы избавить его от огорчений. И он весьма обрадовался этому растению. А на другой день Бог устроил так, что при появлении зари червь подточила растение, оно засохло. Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. Солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти. И сказал: лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которого одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота? Ну, насчет правой руки от левой, то есть либо речь идет о младенцах, либо речь идет о духовном младенчестве, то есть о людях, которые еще далеко не все понимают. То есть здесь даже не так важна сама Ниневия, сколько важна вот эта фабула отношений Бога с пророком. И в результате оказывается, что пророк может далеко неадекватно воспринимать Божью волю и может даже ей противиться, и может даже ее не воспринимать целиком. То есть вот здесь очень хорошо показано, что пророк – это живой человек, однако любящий Бога и слушающий его. Пусть даже вот такой колеблющийся человек, все равно он в результате пошел и исполнил пророчество Божие. Пророки могли совершать определенные действия, символические действия, которые должны были привлечь к себе внимание. То, что они могли ходить в рубище, то, что они могли не жениться, один пророк не женился вовсе, что для Израиля было странным, не женился, чтобы показать, что зачем жениться, скоро гибель. Вот. То есть он лично не женился, чтобы показать, что скоро гибель. И все следящие за пророком говорили: вот, Иеремия не женился, значит, что-то будет. Он сказал, что ни за что не женится. Это же не просто так. Иеремия: ну да, как же жениться, если скоро все погибло. Вот. Или наоборот, пророк Осия, о котором мы будем говорить, который наоборот женился, но на блуднице с определенными целями. То есть даже личная жизнь пророков могла иметь какое-то символическое значение для внешних людей. Скажем, любимые занятия пророка Иеремии – это брать какие-то предметы из них и с ними что-то проделать. Взять пояс, например, кожаный, его закопать, потом изъеденного червями показать, сказать: вот так будет, так изъедена грехами душа Израиля. Или, наблюдая, как горшечник лепит из глины горшок, говорить об этом тоже с Израилем, потом взять этот горшок, принести, купить у горшечника, принести. И причем это так, все это описано так: и повелел мне Господь купить у горшечника, принести. И вот он приносит на центральную площадь в Иерусалиме, люди собираются, ожидая, что скажет пророк. Пророк, прежде чем говорит, берет этот горшок и со всего размаху разбивает его оземь и говорит: вот так, говорит Господь, так я поступлю с Израилем за то-то, за то-то и за то-то. То есть очень часто определенные символические действия совершали пророки в знак того, чтобы привлечь к себе внимание к определенным моментом изъявления воли Божьей относительно, например, народа или человека конкретно. Пророки сохранились даже в начале новозаветной истории. В Деяниях апостольских мы находим свидетельство о том, что в Древней Церкви наряду с другими дарами были и дары пророчества. Хотя в полном смысле слова с того момента, как пришел Христос, пророчество в библейском понимании перестало быть необходимым. Последняя пророческая книга Библии – это Апокалипсис. Хотя, опять же, здесь пророчество надо понимать не как предсказание о будущем, а именно как символическая передача божественной воли, в данном случае не только воли, а вот этого борьбы, которую ведет победившая в небесном мире церковь и пребывающий еще до сих пор во зле мир. И чем эта борьба закончится? То есть это пророческое видение этого. Ну, а в позднехристианское время, конечно, уже пророки исчезли. Я только обычно всегда говорю, что вот, да, и этот дар исчез из церкви в таком прямом виде, он не развился, вот этот дар, дар пророчествования, хотя, возможно, чин юродивых в каком-то смысле продолжал это явление, потому что, но имеется в виду только юродивые Христа ради, то есть не те, которые просто там были безумными или же юродствовали в нашем сегодняшнем смысле, то есть кривлялись, а именно брали на себя нормальные и осмысленные люди, брали на себя подвиг внешнего, представление внешнего безумия или внешней экстравагантности какой-то для того, чтобы к своему необычному виду привлечь внимание и чтобы человек дальше, увидев, посмотрев, выслушал бы то, что скажет пророк. То есть обычный человек и не послушает, а вот такого послушает. Это психологически очень верно было рассчитано. Известен случай с Иваном Грозным, да, когда он, знаете, я в прошлый раз, кажется, рассказал, да, как он испугался юродивого, но не побоялся митрополита своего духовника убить, но испугался юродивого, митрополита Филиппа. Ну, а в Ветхом Завете, как я уже сказал, можно говорить о учении, суммарном учении пророков, хотя сами они не думали о том, что они составляют это учение. И можно сказать, что у этого учения было три основных пункта. Первый пункт этого учения, или первая тема, на которую постоянно говорили, рассуждали и возвещали от имени Божьего пророки, это была, конечно, тема единобожия. Тема единобожия. И здесь надо иметь в виду две вещи. Конечно, как я уже сказал, во-первых, это тема того, что Бог жив, и во-вторых, что Бог один, что нет других богов, кроме Бога истинного, Бога единого. Как я вам уже, кажется, говорил, вот эта тема Бога единого и его отношения с израильтянами и с людьми вообще на земле развивалась в сознании иудеев, по-видимому, постепенно. Потому что все-таки в начале разговор о том, что это наш Бог, слишком вот имеет этот оттенок, что это именно наш Бог, в отличие от богов иных. Он верный, он сильный, он настоящий, он сильнее богов других. И, о чудо, бог такого слабого племени оказывается, например, сильнее бога Египта, да, или богов Египта, служащий которым фараон не смог удержать или не смог захватить израильтян, и они ушли. Со временем все-таки пророки возвещают о том, что Бог не просто есть один из богов разных народов, или же что, скажем, Бог этот сильнее богов других, а оказывается, что Бог, как он открыт в Израиле, и как он открыт Аврааму, Исааку и Якову, это и есть вообще Бог. То есть Бог Израилев – это Бог вообще, Всевышний и единый для всех. И все, что остальное называется богами, это либо что-то несуществующее, либо то, что просто какие-то подчиненные Богу силы, которые у невежественных или языческих народов называются богами. Хотя на самом деле Бог только один. И Он только в Израиле. И уже последние, поздние пророки будут говорить о том, что Бог, который открыт в Израиле, не есть Бог Израиля только, и не для Израиля только, а это тот Бог, которому в результате придут все народы. То есть через веру в Израиле Бог будет открыт всем народам. Но это откровение самого позднего пророческого времени. Надо сказать, что вообще по отношению к закону Моисееву, пророки – это вообще было другое учение, более глубокое и более близкое христианству. Сейчас я вам рассказываю об общих чертах, но в конкретных текстах мы с вами подойдем к тому, что во многих случаях пророческие книги уже готовили древнего израильтянина к принятию христианства. Не только потому, что они говорили о Христе, а потому, что они дух возвещали тот, который очень близок к христианству, и который уходил вперед по отношению к жесткой регламентации нравственной жизни законом Моисеевым. Да, но, конечно, отношение... Мы увидим, как по-разному интерпретировались эти отношения между Богом и народом Израиля, но очевидно было то, что пророки сокрушались о том, что иудеи не ценят ту уникальность, что в Израиле им открыт настоящий Бог, которого не знают те народы. И неустанно напоминали о Боге, как о реальной живой личности. Они говорили о многом, и о суде Божьем, и о действии Божьем в нашем мире, о гневе Божьем, который неотвратим на неправедных людей, о милости Божией, которая ожидает кающегося грешника, о том, что все-таки не столько, вот это было тоже в значительной степени новое по отношению к закону Моисеева, мы это тоже увидим, не столько жертвоприношения и внешние ритуалы нужны Богу, сколько внутреннее духовное очищение. И как сказано в 50-м псалме, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничтожит. Вот истинная жертва Богу. И первые пророки так и говорили, тогда возложат на алтарь твой тельце. То есть, если ты это понял, тогда можешь и в ритуале участвовать. Без этого ритуал бессмыслен. Хотя мы увидим, что последние пророки, увидев принципиальное непонимание иудеев, будут говорить о том, что и ритуалы-то не нужны вообще, раз нет главного. Это была вот первая тема. Тема напоминания о живом едином Боге. Вторая тема была общая для всех пророков всех времен. Потому что каждый учитель народный, на каждом народе учитель богодухновенный, учитель нравственности всегда говорил о моральности, о том, что нужно вести себя нравственно, о добродетельности. Поэтому у пророков тоже была вот эта черта, которую можно назвать вторая черта, вторая тема, тема нравственности. То есть святости и грехов, вот, покаяние в грехах и стремление к святости. Надо сказать, что в отличие от других учений, конечно, в пророческом учении Ветхого Завета тема морализма, то есть поведение людей, тоже она была окрашена особыми тонами. То есть она вытекала из первой темы. Это не просто разговор о том, что надо быть добродетельным, и что, скажем, даже вот будет суд, и из-за суда Божьего надо не грешить, а быть добродетельным. А тема совсем другая была. Рядом с тобой постоянно в твоей истории, в истории твоей, о народ Израиля, присутствует живой Яаков. Он свят, как мы помним, да, что такое святость Божья. Он свят. Как же рядом с ним можно также не быть святым? Как же можно рядом с ним не стремиться к святости? Грехи обычных людей оказываются более простительными язычников, например, потому что они слепы, им не открыт Бог. А вам открыт, одни этого не знают, а большинство постоянно говорит, что у нас Бог Авраама, Исаака и Якова. Так если у нас действительно истинный Бог, то чего тогда стоят наши грехи относительно пребывания с нами Его святости? То есть это были высочайшие требования святости, обращенные к людям. Ты не имеешь права грешить, как все, потому что ты призван к иному, и ты награжден присутствием благодатной Божьей силы, реально пребывающей в твоей жизни. На фоне этого нравственность перестает быть относительной, она становится живой и оживляемой присутствием Бога. В связи с этой темой, как упоминалась часто, конечно, тема богоизбранности, которую мы с вами, кажется, обсуждали в прошлом семестре. Да? Богоизбранности еврейского народа. Обсуждали эту тему, да. То есть, опять же, разговор. Вы избраны, и что же? И вот вслед за напоминанием об избранности шли постоянные обличения в безнравственности и в том, что, значит, поправ заповеди Моисея, люди лишь внешне совершают закон, внутренне же они полны всякой неправды и нечистоты. Вот это вторая тема, которая очень волновала пророка. Но самое главное, что отличало пророков от ветхозаветного закона Моисеева и даже от книг мудрых, это была третья тема. Тема, которая появилась в ветхозаветном иудаизме в поздние времена, примерно с 8 века до Рождества Христова. Это тема Мессии, тема помазанника. Еврейское слово «машиах» – «помазанник», греческое – «Христос». Но в русской транскрипции «машиах» – «мессия». Эта тема не сразу появилась у пророков. Создается впечатление, что эта тема вообще была откровением Божьим, открытым только на последнем этапе ветхозаветного иудаизма. Хотя уже во времена Моисея было сказано, что после смерти Моисея воздвигнет вам Ягве пророка, подобного ему. Но такого пророка, подобного ему, не было, в общем-то. Хотя были значительные личности, конечно, например, царь Давид. Но все-таки речь шла не о царском служении, а именно о пророческом служении. Вот. Такого человека не было. В небольшой степени эту роль могли играть и Иисус Навин, и Давид, и Соломон. Но все-таки в ветхозаветном, еще на первых порах в ветхозаветном Израиле, тема Мессии до пророков, можно сказать, не поднималась. И вот вы сегодня, кто здесь находился, да, во время просмотра фильма, обратили внимание на то, что Ирод говорит, что на самом деле этого нет в иудаизме ожидания Мессии. Нету никакой, это все они придумали. То есть вот подобные разговоры Ирода старшего, они не случайны. Так, например, могли думать саддукеи в Новом Завете. Потому что саддукеи как раз более признавали Тору, но не признавали большинство пророков. То есть то, что было написано позднее. То, что в себе уже включало и учение о бессмертии, понимаете, и о загробном воздаянии, и о будущей жизни и воскресении, и о еще некоторых моментах, которые я сейчас не хочу эти темы поднимать, и в частности о Мессии. Кстати говоря, вопрос о Мессии тоже в пророческих писаниях не сразу конкретизировался. Нельзя сказать, что все пророки прямо писали вот уже о Мессии. Началось как? Первые пророки вообще говорили не о Мессии, а о спасении, которое должен Бог совершить в Израиле. Они говорили не о человеке и не о посланнике, а о спасении. То есть должно прийти Божье избавление, как и какой-то факт жизни. А механизм этого избавления не был известен. Вот. Потом постепенно стал в пророческом откровении вырисовываться облик Спасителя, или лучше говорить, помазанника, Мессии, который принесет мир Израилю, принесет благополучие, благоденствие и, скорее всего, воссядет на престол. То есть он будет в переносном смысле сыном Давидовым, потомком великого царя, действующим в его духе. А может быть и в прямом смысле сыном Давидовым. Но сын Давидов, в смысле Мессии, это символическое название, то есть действующий в духе Давидова. Что сделал Давид? Он собрал царство и возвеличил его. Да? Вот то же сделает и Мессия. Только навсегда уже. Надо сказать, что в связи с этим то, что потом было названо в христианстве ересью хилиазма, и то, что сейчас проповедуют, скажем, свидетели Иеговы, могло быть одним из серьезных мнений или верований в ветхозаветном Израиле, что придет Бог и здесь на земле устроит нам царство, устроит нам вечное благоденствие на земле. В те времена, и это было потом уже часто, когда Израиль завоевывался той или иной империей, в конце концов Римской империей, это ожидание в значительной степени перерастало именно в ожидание политического избавления, от политического избавления, политической свободы от завоевателя, победы над завоевателем, избавление от него. В связи с этим Мессия представлялся как величественный царь, освободитель, победитель, который однажды поразит всех врагов, будет послан с неба, будет особенной благодатью Божией озарен, силой всех врагов он победит и воссядет на престоле Израиля. То есть это будет сильный и величественный и славный царь. И образ этого царя до определенного времени соединяется с образом Мессии. И надо сказать, что ко времени пришествия Христова именно этот образ превалировал в сознании иудеев, связанный именно особенным образом с надеждами на избавление от римского господства. Образ славного и сильного царя. А в Евангелии это, как мы помним, представлено как одно из искушений Господа в пустыне. Быть таким Мессией. Но чем больше проходит времени, и почему это я сейчас скажу, тем больше пророки, великие пророки, начинают убеждаться в том, что у них нет исторических оснований или исторических примеров, у них нет примеров для того, чтобы думать, что этот Мессия все-таки будет царем, что он будет конкретно восседать на царском престоле. И это связано вот с чем. Вообще говоря, я как-то уже сказал, что книги пророческие невозможно воспринимать вне исторических книг Библии. Если возьмете пророческую книгу того же Исаии, того же Иеремии, вы не сможете логически эту книжку прочитать, так как мы, например, читаем книгу Иова. В них нет последовательной фабулы от начала до конца. Нет. Более того, это просто собранные в разное время, это главы собранных в разное время откровений, данных этому пророку. Часто пророки писали или сами, вот которые оставили следы. Например, пророк Илья, северный пророк, вообще ничего не писал. Но писали в основном на юге пророки, на юге Израиля. Вот, они оставили эти свитки, либо ученики их. Например, известно, что за пророком Иеремией писал его верный ученик, пророк Варух. И даже когда уничтожались эти свитки, Варух всегда их переписывал и сохранял, вот эти вот очередные писания Иеремии. Эти разные откровения были написаны в разное время, в связи с тем или иным историческим событием, в разном, так сказать, историческом настроении. И потом искать какой-то логики, мы увидим, что пророческие книги, они то возвещают гнев Божий, то возвещают милость Божию, то призывают к покаянию, то напоминают о скором конце, и это все чередуется друг за другом, и снова повторяется. Поэтому цельности в этих книгах нет, в отличие, например, от книг мудрых Израиля. Вот. И связано это с тем, что те или иные пророчества появлялись в связи с конкретными историческими событиями в Израиле. И эти события описаны в основном в четырех книгах царств. Поэтому для более глубокого понимания, почему именно тот или иной пророк написал то или иную фразу, скажем, почему он именно вот здесь говорит о гневе, а здесь говорит о покаянии, очень полезно бывает соотнести, скажем, время правления царя, которое упоминается у пророка, с этим пророчеством, и дальше прочитать уже в соответствующем месте одной из книг царств, что происходило в это время, или, скажем, некоторые уточнения в двух книгах Паралипоменон. Прочитать, что именно происходило в это время, почему пророк так написал. А реальность была, как вы знаете, в этом плане очень печальна, потому что из всех царей, побывавших на троне после Соломона, вы помните, что благочестивых в настоящем смысле благочестивых царей в Израиле было всего два. Это Давид и Соломон. После Соломона Библия называет из всех царей за все века, то есть за 9 веков до Рождества Христова. Только, а при этом они очень часто сменялись, каждые 10-15 лет, а то и чаще, могли через год смениться. Библия всего 6 человек называет благочестивыми. Из них только два царя, Езекия и его правнук Иосия, в южной части Израиля были действительно благочестивы, то есть ревновали о вере. А четыре просто не вводили язычество, потому названы благочестивыми. Не вводили язычество. Все остальные цари или очень быстро вводили у себя язычество, как у других народов, либо еще что хуже, вместе с этим язычеством запрещали или сами оставляли веру в Бога. То есть язычество могло сопутствовать вере в Бога. Как говорится там, между тем чтили и Ягве, между другими богами. А могло быть, что и полностью его забыли, чтобы полностью идентифицироваться с другими народами. Кстати, очень часто это вполне могло делаться именно из политических соображений. Цари, на которых возлагалась надежда в мессианском плане, были прагматиками. Зачем им было выделяться от остальных и тем более сильных окружавших соседей? Они могли входить в военные союзы с Сирией или с Египтом или с Вавилоном. Израиль после царя Соломона разделился на два государства. Израиль северный и Иудею южный. 9 колен осталось в Израиле северном. Колено левитское было священническим везде. И 2 колена, среди которых господствовало Иудино колено, сконцентрировались в Иудее. В крохотной, в общем-то, части от былого могущества и от, тем более от представлений о будущем могуществе, крохотной части земли, невидимой на карте. Конечно, говоря о том, что там было 9 колен, а там 2, не значит это, что представители разных колен не могли быть везде. Но основное место пребывания было там. Вот это разделение приводило к тому, что были случаи, когда, войдя в коалицию с разными государствами, Иудея и Израиль даже друг против друга шли в братоубийственной войне. Вот к чему это привело. Была мысль о еде. То есть, вы же понимаете, что пророками само разделение Израиля было, воспринималось как уход от верности обетованием Божьим. То есть, мы мешаем Богу исполнить его обетование. А уж братоубийство, естественно, было уже концом этой идеи, после чего стали и нечестивость царей были поводом к тому, чтобы говорить о том, что не весь Израиль спасется, а только какая-то его определенная часть, которая называлась остатком Израиля. Участь северного Израиля была печальной. Не послушавшись пророков, Израиль вошел в опасную коалицию со слабыми своими соседями и был завоеван Ассирией, с той самой столицей Ниневе, которую мы только что читали в пророке Иоанне, только те события были раньше. Вот. И все жители Израиля Северного были уведены в плен и ассимилированы на месте их в Израиле. Поселили, царь ассирийский поселил совершенно другие народы. Северный Израиль к 7 веку до Рождества Христова перестал существовать. Да. Это в глазах иудеев, живших на юге, в Иудее, собственно, они потому назывались иудеи, да, тех евреев, в глазах их, это бы, и особенно в глазах пророков, а, повторяю, книги пророков как раз принадлежат в основном южным пророкам. Это событие было сначала предупреждение о возможной такой катастрофе, И потом в дальнейшем само вот это событие, свершившееся, было каким-то маленьким апокалиптическим предупреждением о том, что случится вообще уже. Уже от Израиля остался кусочек. И дальше будет уже все. Уже будет конец. Потому что вот так вот Господь отрекся от верности тем людям. То есть оставил людей, которые оставили Его. В чем здесь дело? Дело в том, что, собственно говоря, мысль, которую проводят пророки, что вот, когда рассуждают об избранности и о остатке, они о чем говорят? Для израильтян нет никаких оснований для того, чтобы вообще исторически долго жить. Потому что огромные цивилизации разрушаются. Огромные, гораздо более сильные народы вмиг исторически стираются с лица земли. Почему, собственно говоря, израильтяне должны жить? Их очень точно так же может смести любая стихийная историческая волна. Но если они и живут, то только, и такое причем маленькое государство, да, через которое любой может завоевать и завоевывать, значит, они могут существовать и должны существовать только ради той цели, из-за которой в свое время Господь призвал Авраама, а потом повелел Моисею вывести их из Египта. И, конечно, следующим этапом таким, вернее, следующим событием таким глобальным, которое, подготовка к которому и последствия от которого в значительной степени переживались пророками, было завоевание уже Иерусалима вавилонянами и увод евреев в вавилонский плен в 7-6 веках до Рождества Христова. Конкретно с конца, до начала 6 века. 70 лет иудеи были, около 70 лет в плену. Об этих событиях мы поговорим в связи с пророками. Так что вот вы видите, что историческое, вот эти все фазы исторические были особенным стимулом к тому, как, чтобы пророкам высказываться в определенном духе. Коротко говоря, как? В очень небольшие только периоды постижения мудрости царей, того же Иезекии, того же Иосии, это весть, переданная через пророков, весть Господня о милости, о спасении, о постижении замысла Божьего. И чаще, гораздо чаще, обличение в неверности, предупреждение о гибели и, в конце концов, случившаяся гибель. И вот что интересно, что пророк всегда идет против течения, против того, что от него хотят услышать. И в тот момент, когда Израиль благоденствует, вот были такие моменты, Иерусалим благоденствует, и все пребывают в хорошем настроении, потому что опасности все миновали, и заключен союз с хорошим, сильным соседом, в этот момент пророк может выйти и сказать о том, что как пылинку Бог сдует вас с лица земли, если вы не покаетесь. А они веселятся и не слушают его. И с другой стороны, когда уже случилось то, что о чем предупреждал другой уже пророк, я не называю имен, потому что мы эти вещи будем разбирать, сейчас общий анализ даю. И уже все сказано, что нет нам жизни, погибли мы, и уже никакого нам нет спасения. Опять же, все это говорится вне Бога и вне памятования о Боге. Тут пророк уже по-другому напоминает о Боге. И он говорит совсем другие слова. «Сказал мне Господь, что вернетесь. Сказал мне Господь, что уцелеете». То есть в тот момент, когда очевидно уже безысходность для пророка, это не так. Он знает, что Господь может все сделать по-другому. Но люди и в том случае, и в случае беспечности, и в случае отчаяния оказываются забывчивыми. Они забывают Бога. И это волнует очень пророка. Надо сказать о том, что в принципе вот эти все перипетии исторической жизни Израиля при пророках и сами поучения пророков в связи с этим, это прекрасный пример аскетический для нашей собственной жизни. Потому что когда мы читаем те или иные моменты исторические, это не просто, понимаете, летопись, это же все-таки Библия, книга о спасении, поэтому это не летопись древних событий, а это поучение, как надо вести себя в тех или иных случаях. Только тогда в западню попал Израиль, а сейчас попадает наша душа. Тогда бессмысленен или беспечен был Израиль, а сейчас я. И так далее. То есть вот это все очень... Тогда пришло чудесное избавление по вере немногих, сейчас по небольшой части, если соберу небольшие силы души, то имею право надеяться на чудо избавления Божьего и я. То есть вот эти вот уроки исторические и пророческие, они должны быть восприняты нами духовно. И вот я сделал экскурс в это, но я не закончил третью тему пророческую. Значит, в связи вот с этими событиями, в связи с тем, что так настолько не оправдывали реальные личности, сидевшие на престолах, не оправдывали мечту о том, что вот один из царей будет избавителем, и так не оправдывал в целом Израиль возлагавшихся на него надежд о том, что он покается и вообще будет мудрым в отношении божественного замысла, что более поздние пророки начинают уже рассказывать о будущем Израиля, несмотря на веру свою в окончательную победу Божию, в избавлении, в спасении, совсем по-другому, в печальных тонах. И в связи с этим изменяется у пророков и образ Мессии. Он становится другим. Говорится о человеке, который будет смиренным, кротким сердцем, который будет тихо возвещать, так что и голос его будет не всем слышен, который будет настолько смиренен, что и тростинки не переломит, и льна курящегося не угасит. И, наконец, появляются пророчества о том, что он будет гонимый раб, изъязвленный за наши грехи отрок Господень. И вот, к сожалению, к моменту пришествия Господня, вот эти слова о Христе, слова канонические еврейских книг, слова, не доходили до сознания. Как может быть и до нас сегодня не все слова из Писания доходят, и не все слова известны даже. Потому что известны. Например, мало изучен массой христианского нашего народа апостол Павел. Мало очень изучен. Вот. А там, может быть, есть слова, которые помогли бы нам быть мудрее. Мы-то знаем Евангелие, а вот апостола Павла знаем хуже. Вот. То же самое и здесь. То есть вот это образ Мессии двоился, он был двояким. То есть, повторяю, с одной стороны, славный царь, который победит, а с другой стороны, вот гонимый раб, который не будет принят и будет отвергнут. Этот образ двоякий готовил Ветхий Завет к принятию Спасителя. По сути дела, Спаситель, которого мы называем двухприродным, имеющим в себе и божественную, и человеческую природу, полностью в этом смысле соответствует двоякости его образа в ветхозаветных пророчествах. Как человек, да, он был гонимым рабом. А как Бог, да, он торжествует во славе. Поэтому здесь были вот две стороны этой грядущей мессианской личности Господа нашего. Это темы, которые волновали пророков. Темы, которые волновали пророков. Еще об одном хочется сказать. Пророки нас учат не только вот этим перечисленным уже темам, но сегодня дают нам интереснейшие уроки видения нашей собственной истории. Так как пророческие книги перекликаются с историческими книгами, то значит пророки помогают нам в осознании христианской истории Софии. И вот в этом смысле очень интересна книга пророка Аввакума. Ибо пророки не только о конкретных ситуациях в Израиле говорили, но могли отвечать на глобальные вопросы. Вот книга пророка Аввакума, Аввакум один из малых пророков, строится следующим образом. Она небольшая книга, но в ней самое главное – это первые две главы. Аввакум задает Господу два вопроса, очень характерных. Первый вопрос Аввакума таков. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестиво одолевает праведного, суд происходит превратно». Итак, Аввакум видит внутреннее бедствие, злобу народную и несправедливость. Какой ответ Божий? «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, это вавилоняне, да? Народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов, кони его, ну и так далее, и так далее. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат, и служат ему посмешищем. Над всякую крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит, и буйствует сила его, Бог его». Итак, посмотрите, как отвечает Бог. А пророк, в общем-то, не просто задает вопрос, он еще и взывает Господу. Почему Господь не наказывает за зло, которое творится? Бог отвечает: как же не наказывает? Накажу, подниму халдеев, и они вас ограбят и вас поработят. Значит, первый ответ – отношение. Те, кто к нам идут, враги наши, которые на нас нападают, есть посланные нам орудия Божьи в наказание за наше забвение Бога. Понимаете, да? То есть, почему вот уже дальше вопрос, почему халдеи на нас напали? Это Бог послал халдеев, потому что мы его забыли. Он послал их на нас напомнить нам о себе. Но второй вопрос корректирует понятие тех же халдеев как орудие Божие. Потому что, когда мы говорим, что они Богом посланы, это во втором ответе оказывается не означает, что, будучи посланы Богом, они являются Божьими людьми. Итак, далее спрашивает Аввакум: «Но не ты ли издревле Господь мой, Господь Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» И так далее, и так далее. Неужели для этого он должен опорожнять... Да, сейчас. Да, «и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает сеть свою и забирает в неводы свои, оттого радуется торжеству». Вот, и Господь отвечает: «Запиши видение и не чертай ясно на скрижали, чтобы читающий легко мог прочитать. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, захватывает к себе все племена». То есть халдеи, значит, бездуховные, жестоки, далее будет говориться, идолопоклонники и так далее, и так далее. И потом говорит он, что уже в конце третьей главы, что «я и халдеев поражу за прегрешение их». И эта мысль неоднократно повторяется во всех подобных произведениях. То есть, с одной стороны, да, на нас Господь навел эти народы, или этих войн, да, то, что я сказал до этого. Но, с другой стороны, это не означает безгрешность и святость самих этих людей. Их злоба, то есть, короче говоря, ослабление веры приводит к тому, что вы оказываете беззащитны один на один с жестоким миром. И вот жестокая сила, которая идет на вас, оказывается не для них, они этого не понимают, для вас она оказывается промыслительным моим, говорит Бог, орудием, чтобы вы покаялись, чтобы вы поняли. Но от того, что они стали моим орудием, не означает, что они избегут суда за свою жестокость, за свою злобу и насилие. Понимаете, да? То есть вот это, да, сейчас. И вот по ходу надо сказать, что в книге Аввакума мы прочитали замечательные, великие слова, что праведный своею верою жив будет. Это мысль, которая позже повторится в учении апостола Павла, что вера человека по учению пророков Ветхого Завета это не просто какая-то система убеждений, а это живая сила, которая дает жизнь. Только вера, она и дает жизнь, силы жить. Праведный человек живет верой. Неправедный человек, вы знаете, живет самыми разными силами, а истинной силой живет праведный человек, и это сила веры. То есть здесь подчеркивается, что вера – это жизненная сила, сила истинной жизни. Ну и заканчивается замечательными словами книга пророка Аввакума. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». То есть вот здесь есть замечательный дан гимн того, что я Бога благодарю не за дары, которые Он дает мне, но даже в страданиях и в скорбях праведный человек узрит Бога и воспевает Бога. Ну, пока, наверное, на сегодня хватит. Теперь вопросы. В следующий раз я вам буду рассказывать об Амосе, об Осии, и начнем говорить о пророке Исаии с вами в следующий раз. Так, слушаю.
Значит, да. Пророческие школы Самуила, они
нашли какие-то пророки? Самуил, да. Ну, Самуил, как... Понимаете, как раз вот как вообще появился Самуил? Самуил был пророком, но он был последним из вождей. Значит, получается, что вот эта значит, линия пророческая, она как, в каком-то смысле как бы подспудно жила вот в этих вот вождях, которые были. Гедеоне, Вараки и так далее. Вот в этих вот харизматических вождях, которые собирали людей. Но почему я их не назвал пророками? Потому что, в принципе... Они больше были военные вожди. Они собирали народ для того, чтобы отвоевать, бороться против врагов или объединиться против них. В общем, отвоевать захваченные территории и так далее. То есть они не были вот именно в глубоком библейском смысле пророками. Хотя, возвещая о Боге, о необходимости покаяния, они могли нести вот параллельное такое... в некоторой степени пророческое служение. Да, но вот последний пророк, последний значит, судья израильский и вождь Самуил, он как раз был первым настоящим пророком в Израиле, который после Моисея, первым таким настоящим пророком после Моисея, который, как вы помните, с которым связано поставление царя, то есть который сначала противился этому и принес от Бога это повеление ни в коем случае не поставлять царя, ибо люди, имея царя земного, забывают о царе небесном, вот, что потом, кстати, и оказалось в истории Израиля. Ну, а потом уже он все-таки, как вы помните, согласился на то, чтобы был царь, но и имел вот это вот священное помазание, а помазание, если можно так сказать, функциональное. То есть быть вот таким вот политическим управителем, при этом ограниченным необходимостью быть подконтрольным законом Моисеевым. Да, вот был пророк Самуил. Вы помните, был пророк Нафан при царе Давиде. Вот что я забыл сказать. Были пророки, которых Библия называет пророками лживыми, пророками гущими, в частности, придворными пророками, которые царям говорили то, что они хотели услышать. Да. Мы знаем, что пророческое служение не ограничивалось израильтянами. Так, в известной ситуации с Валаамом, когда даже и ослица его заговорила, да, пророчество. Я уж не знаю, как она заговорила, замычала ли, или что она сделала, что все поняли. Но не в этом дело. Этот же Валаам был потом, несмотря на то, что за деньги, а кстати, опять же, значит, можно было в ряде случаев пророка купить за деньги, и за деньги ему, чтобы он возвестил это. Причем как? Это не то, чтобы он при другими возвестил, а я дам тебе, вот как колдунам бывает, да? Я дам тебе деньги, только скажи мне то, что должно быть. То есть уговори тех, с кем ты общаешься, чтобы они мне послали хорошую участь, да? И вот в этом случае мы помним, пророк Валаам все равно, несмотря на деньги, а о деньгах говорится позже, вспоминается Валаам через много веков и говорится о том, что он был серебролюбив. А в самом повествовании о Валааме не говорится о том, что вот он деньги получил от Валака. И тем не менее он отказался проклясть иудеев и вместо этого, несмотря на все, их благословил. То есть действовал против своей воли, потому что не мог противиться божественному откровению своей интуиции, которая ему говорила: нет, благослови их, ты не можешь их проклясть. Это не, ты не сильнее этого. Вот. А было много ложных пророков придворных, которые возвещали мир и благополучие в тот момент, когда надо было говорить о том, что грядет страшная беда. Какие вопросы у вас? Ну, замечательный вопрос. Я же уже говорил, что Библия не ограничивает действия истинного Бога одним Израилем. Мы постоянно встречаем других людей, которые каются Богу. Ну, вы знаете, я вам скажу так, вы все-таки два разных вопроса задаете. Вот насчет первого вопроса я вам так скажу, что истинное богопочитание, я уже об этом рассказывал, что истинное богопочитание сохранялось во многих местах, но во многих местах оно было замутнено языческими, значит, вот языческими суевериями. Чем больше, чем дальше человек был от Бога, тем больше было этих языческих суеверий. Но Библия совершенно трезво относится к этому, и она знает, что в какой-то степени постижение Бога было у других народов. Вспомним Мелхиседека, вспомним тестя Моисея и Афора, вспомним Иова и вспомним, конечно, жителей Ниневии. Это, минуточку, это первое. А сейчас вы задали совсем другой вопрос. Я не хотел на эту тему говорить, но вы задали этот вопрос. Дело в том, что не исключено, что вот этот рассказ про Ниневию и про ее покаяние является легендарным. То есть просто некой такой фабулой, понимаете, которая описывает отношения Бога и пророка. А был ли реально такой случай с Ниневией, неизвестно. То есть это не исторический случай, что вот однажды царь вышел и пошел вместе со всеми, сел там в пепле. Это скорее напоминает какой-то вот рассказ о том, как ведет себя пророк. А относительно того, могли ли ниневитяне покаяться Богу? Могли. Только они его могли называть не Яхве, а по-другому. Левиты они были везде. Левиты и священники. Левитами, понимаете, как левитами впоследствии стали называться не просто люди из колена Левия, а определенного рода низкого уровня священнослужителей, типа пономарей и свечников, вот, или, скажем, чтецов, то есть первого уровня первосвященник, второго священник, третьего уровня левиты, да, то есть ниже, чем наши диакона вот сегодняшнем богослужении. Да. Они были везде, где было богослужение, да, они были везде, между всеми жили. Ведь сказано, изначально еще в книге «Исход» в 22 главе прочитайте, там в конце есть закон о том, что нужно Господь требует приносить первенцев от всего, начатки от гумна, начатки от плодов, первенцев там от козлов, от волов и так далее, и так далее. И в этом же законе вписано: и от сыновей твоих первенца твоего посвящи, приноси мне, посвятить храму. Как раз, то есть священники изначально мыслились именно поставляемыми старших детей, старших сыновей каждой семьи. Но, видимо, в дальнейшем это стало неудобным. То есть, видимо, создалась определенная каста, да? или круг священников, да, и стало удобно им, или я не знаю, как это происходило исторически, но уже позже, в Пятикнижии, мы замену этого закона читаем, что иудеям было повелено теперь не из каждой семьи сына отдавать на храм, а назначается специально колено Левина, которое вместо всех, то есть, а это даже мыслилось, что вместо всех, то есть вместо вот моего сына, кто-то из колена Левиина идет. Вот это специальное священническое колено. 150 где-то лет оно было, получается. Да? Соломон 9 век, а уже к концу, то есть обратно, да, к началу 8, к концу 7 уже исчезло. Израиль исчез, северный. Да, где-то 150-160 лет. Вот так. Ну куда? На юг перебрались, наверное, кто-то на юг. Кто-то в плену. Да, ну, тогда же людей массово уничтожали, переселяли. По этой теме или... Вы можете, да, по логике еще задавать вопросы. А, на по логике. Я скажу так. В суфизме близкое к христианству не то, что там определенно есть мистицизм, да? А именно то, что они допускают возможность единения Бога с человеком. Понимаете? Это есть. То есть не формы вот этого вот молчания, например. Да? Что такое сихье? Молчание. То есть, не, или, скажем, другая форма, да, исступление, экстаза. Не в этом сходство, потому что исступление может быть и у кришнаита, и у буддиста. Не в этом дело. Я говорил именно о доктрине, которая делает возможным близость Бога и человека, что выходит из канонических исламских представлений о взаимоотношении Бога и человека. Вот. Нет, я об этом говорю. А исихия не христианская, по сути дела, она не близка суфизму, потому что исихия все-таки предполагает Бога, открытого во Христе. Понимаете? То есть и молчание именно в соотношении с ним. А суфии, они не столько молчали, они скорее похожи на наших экстатических мистиков, а не молчаливых. Понимаете? Те, которые больше даже, вот, может быть, что-то типа вот католических вот этих вот мистиков, которые говорили о необходимости такого внутреннего глубокого переживания. Соединение с Богом, ну, того же Игнатия Лойолы, той же там блаженной Терезы и так далее, так, ближе к ним, чем к нашему представлению об исихасте. Вот. А что вы сказали, что ислам вторичен?
Ну, там, они
вы знаете, на чем строят часто свою проповедь кришнаиты? Они говорят, что Библия гораздо позже написано, чем Бхагавадгита, и поэтому мы вторичны по отношению к ним. В то же самое время ислам, наоборот, заявляет, что он ни в коем случае не вторичен, а первичен, потому что он возвращает нас к вере Авраама, который был до нас, понимаете? Иоанн Дамаскин замечательно назвал ислам 101-й христианской ересью. Он ее назвал так, конечно, эта ересь в конце концов вылилась в религию. И сегодня нет смысла с мусульманином говорить в категориях ереси, понимаете? Потому что он не понимает. Она давно уже выросла в религию. Но, по сути дела, ислам оказался... Я считаю так. И в этом смысле я, между прочим, прочитал это похожее мнение, как я вот считаю, прочитал у Бродского в его описании ислама. Понимаете? Это, я бы так это описал отлично, это религия потомков тех христиан, которые не смогли понести на себе крест христианского мироощущения. Не смогли понести вот это все, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Или так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот не смогли это они воспринять. Гораздо легче было воспринять ветхозаветное представление о Боге, ветхозаветное, с коррективами. Что такое ислам? Это тот же Ветхий Завет, по сути дела, но уже не национальный, а лишенный национальной замкнутости. Это как раз Ветхий Завет вместе с пророками, совсем, но без исполнения пророчеств, понимаете? То есть вот это и дисциплина, и канон, и разговор о, так сказать, необходимости очищения, покаяния, что не так важен ритуал, как внутреннее состояние. Это же пророки уже об этом говорили. Вот вам, пожалуйста, Тора и пророки. Это ислам вместе. Но нет вот этого последнего. То есть, ведь помните, мы постоянно говорим о том, вот на апологетике, что такое быть христианином, как быть христианином, как одновременно удержаться, и, зная о ином мире, жить в этом мире, понимаете? Будучи верным тому миру. Что значит быть в какой-то мере, иметь компромисс, а потом, скажем, уже идти на крест? Как это надо выстраивать свою жизнь? А в этом смысле ислам гораздо более логичен и определен. Понимаете? Это привлекает людей. Это привлекает, потеря осоленности христианской привлекает людей к исламу, как в свое время привлекала. Другая причина привлекала к восточным культам, к индуизму, к буддизму через теософию и так далее в прошлом веке. А сейчас многие европейцы, американцы уходят в ислам. Да, потому что ислам, оказывается, может быть не только с арабским лицом. Понимаете? Вот. Поэтому там это проповедуется очень хорошо. И многие христиане становятся мусульманами. Жить нравственно никто не заподозрит. Почему? Жить надо нравственно, боясь Бога. Понимаете? Благочестивый мусульманин, настоящий мусульманин, по нравственной своей, так сказать, таких немного может быть, не как и христиан, но настоящий мусульманин, он у христианина может внушить уважение своим поведением, своим благочестием, но он все равно в нашем представлении сам отказывается от знания, о той глубине и о той свободе, о той любви, которая, по нашему разумению, на самом деле есть в Боге. Понимаете? Покаяние? А, мольбу. А, более ранее.
Да, когда-то конфликты, это мусульманские греки, христианские. И вот, то есть, там время так не занесено, но там вот человеческое приношение, что нужно убить для того, чтобы...
Я вам скажу так, что в горах вообще нет чистых религий. В горах так сильны магические, или даже не языческие, вот сегодня уже говорил, магические пережитки с человеческими жертвами. Я сегодня приводил пример с отрезанием головы у чеченцев. Далеко, наверное, не каждый из этих людей себе представит, что это вовсе не есть никакая не мусульманская месть и не что-то иное. То же самое делали и другие народы недавние. Нет, но это мы называем варварство. Это не варварство. И они не так называют. Но это отголоски былых человеческих жертвоприношений. Потому что в былых культах древних, не только у врагов, у своих родных людей, после смерти отрезали голову, ее специальным образом обрабатывали и считали в ней, так сказать, приобщение, значит, имение у себя дома, это приобщение к вместилищу духа. К этой голове. Вместилищу духа. Бессмертного. А в случае с врагом то же самое. Ты одолел врага, и ты приобщаешься к его энергии. Это все магические представления древние. И просто ислам не мог победить в этой деревне, понимаете? То есть там отголосок ислама. Или, скажем, вот была такая огромная ведь христианская империя, Алания, да? Там же не только осетины туда входили большинство сегодняшних горцев Кавказа. Все они были христиански просвещены, и через век-два все скатились обратно к своей магии. Осталась лишь небольшая группа христиан. И уже когда через несколько веков там проповедовал ислам, они уже приняли ислам, и опять же с этими отголосками. Но к исламу они оказались более приспособлены. Конечно, христианство оказалось для них слишком потусторонним. Человек в историческом своем развитии бывает, отдельные народы слишком далеко отходят от первозданного рая, к сожалению. Вот. Ну и в христианстве мы, правда, не такие, конечно, страшные. Но встречаем тоже. Но если мы в мусульманском мире можем встречать отголоски магических верований, то в христианском мире мы встречаем отголоски языческих или ветхозаветных представлений. Так, например, во многих горных христианских деревушках до сих пор официальным образом там приносят в храм, приводят для освящения барана, его благословляют, окропляют, водят вокруг храма, тут же заколают, приносят жертву Богу, Христу приносят жертву барана. Понимаете? В армянской церкви до сих пор узаконен матах, то есть принесение петухов, жертв официально. Понимаете? То есть какое это имеет отношение к христианству? Тем не менее, это все бывает. Да, это пережитки такие. Иногда они терпимые, кому ж неприятно, да, барашка вкусить. Но опять же, при чем здесь храм его доносить? И главное не это. Главное не это. Вот очень часто от такого человека услышишь подобную фразу. Я, например, вот типичная фраза. Я был спасен из автомобильной катастрофы. Я должен теперь зарезать барашка. Это обязательно. Вот так вот. Или у меня родился сын. Должен теперь зарезать барашка. Да. При этом человек будет называть себя христианином, ходить в церковь и так далее. Извините, одна из причин еще вот такого впадения, это вот, понимаете, на уровне царской, я сказал, впадение в язычество, одна из причин, это вот политические цели, быть вместе с другими государствами. Но ведь и народ охотно принимал это язычество, а народ принимал из других соображений совсем, потому что языческие культы, не говоря уже об эротических оргиях, в значительной степени привлекательные, веселые, жизнерадостные и так далее. Храмы других религий были гораздо более красочные, чем храм Соломонов. Более величественные, огромные. Храм Соломонов воспевается, но ведь, по сути дела, он был небольшим по сравнению, например, с Ниневийским храмом. Огромным, понимаете? Вот. Но воспевался в нем именно Бог в этом храме.